Фелисин подняла сверток с едой и положила его на полку над очагом. Час спустя, когда Фелисин без сна лежала на своей койке, а Геборик на своей, вернулся Боден. Он подбросил навоза в очаг, двигался тихо. Не пьян. Фелисин задумалась, где же он был? Куда ходил каждую ночь? Самого Бодена расспрашивать было бессмысленно. Он мало говорил с другими, а с ней меньше прочих. В следующий миг Фелисин пришлось изменить свое мнение. Она услышала, как Боден тихонько постучал пальцем по перегородке Геборика. Историк тут же откликнулся. Говорил тихо, так что слов было не разобрать, а Боден что-то прошептал в ответ. Разговор продолжался еще минуту, а потом Боден тихонько хохотнул по-своему и пошел ложиться. Эти двое что-то задумали, но Фелисин потрясло другое. Они ей ничего не сказали. Понимание вызвало вспышку ярости.
«Я помогла им остаться в живых. Я им помогала с самого корабля. Була права. Все мужчины – ублюдки. Годны только на то, чтобы их использовать. Ну ладно же. Сами увидите, как остальным живется в черепке. От меня больше помощи не дождетесь. Я тебя еще отправлю обратно на тележке, старик. Клянусь».
Фелисин обнаружила, что едва сдерживает слезы, и поняла, что ничего подобного не сделает. Ей и вправду был нужен Беннет, и она будет платить, чтобы удержать его. Но нужны были и Геборик с Боденом. Какая-то часть ее души цеплялась за них, как ребенок за родителей, отрицала жестокость, которая заполнила весь остальной мир. Потерять это, потерять их, значило бы потерять все. Ясное дело, они подумали, что Фелисин продаст их тайну так же легко, как продает свое тело, но это не так.
Клянусь, это неправда.
Фелисин уставилась невидящим взглядом в темноту. По щекам катились слезы.
«Я одна. Остался только Беннет. Беннет, его вино, его дурханка, его тело».
Между ног до сих пор саднило с того момента, когда Беннет все-таки присоединился к ним с Булой на огромной постели в таверне. Она сказала себе, это только вопрос силы воли превратить боль в удовольствие.
«Терпи и выживай. Каждый день. Каждый час».
Рынок на набережной начал заполняться утренними толпами, поддерживая иллюзию того, что этот день ничем не отличается от любого другого. Страх обдавал Дукера холодом, который не могло развеять даже восходящее солнце. Он сидел, скрестив ноги на моле, глядя на бухту и дальше, в Сахульское море, и страстно желал, чтобы адмирал Нок и его флот вернулись. Но этот приказ даже Калтейн не мог оспорить. У виканца не было власти над малозанскими военными флотилиями, и по воле Пормкваля сегодня Сахульский флот покинул гавань Хиссара и вышел в месячное плавание до Арена. Несмотря на все попытки делать вид, будто ничего особенного не произошло, уход боевых кораблей хиссарцы не оставили незамеченным. Утренний рынок звенел смехом и возбужденными голосами. Покоренные одержали первую победу, бескровную, в отличие от будущих. Так, по крайней мере, говорили. Единственным утешением Дукеру служило то, что жрец Джистал Малик Рел покинул город вместе с флотом. Впрочем, довольно легко было вообразить, какой отчет он представит Пормквалю. Внимание историка привлек малозанский парус в проливе. Небольшое грузовое судно подходило с северо-востока.
«Из Досен-Пали на острове, наверное. Или откуда-то дальше по побережью».
Этот неожиданный гость в Хиссаре заставил Дукера задуматься. Историк почувствовал, что кто-то появился рядом с ним, и, обернувшись, увидел Кальпа, который взобрался на невысокий волнолом и теперь болтал ногами над мутной водой в 10 шагах внизу.
«Дело сделано», — проговорил маг так, словно признавался в предумышленном убийстве. «Я передал весточку. Если твой друг еще жив, он получит указание».
«Спасибо, Кальп». Мак беспокойно поежился. Потер лицо и покосился на судно, входившее в гавань. Патрульная барка подплыла к кораблю, как только моряки убрали единственный парус. Две фигуры в блестящих доспехах стояли на палубе, глядя на приближавшуюся барку. Один из людей в доспехах перегнулся через планширь и обратился к офицеру охраны гавани. В следующий миг гребцы начали разворачивать барку, и очень поспешно. Дукер крякнул.
Видел?»
«Ага», — проворчал Кальп. Судно двинулось к имперскому причалу. Низкие борта ощетинились веслами, чуть выше ватерлинии. Вскоре весла снова втянулись, а рабочие на пристани приняли швартовы. Появился широкий трап, а на палубе историк разглядел лошадей.
«Красные клинки»,
— сказал Дукер, увидев, что рядом с животными появились новые вооруженные люди.
«Из Досинпали»,
— добавил Кальп. «Я первых двоих узнал. Это Барья Сетрал и его брат Мескер. У них еще один брат есть, Орто. Он командует Арнской ротой».
«Красные клинки», — задумчиво протянул историк. «Они не питают иллюзий по поводу положения дел. Говорят, они пытаются взять под контроль другие города. И вот теперь мы видим, как их стало вдвое больше в Хисаре.
Интересно, Калтейн знает?»
На рынке росло напряжение. Головы поворачивались, бесчетные глаза следили за тем, как Барья и Мескер выводят своих воинов на причал. Красные клинки были снаряжены и приготовлены к войне. Они ощетинились оружием, натянули кольчужные штаны и опустили забрало с узкими прорезями. Луки натянуты, стрелы в открытых колчанах. Конские ножи обнажены и угрожающе топорщатся на передних ногах скакунов. Кальп нервно сглотнул.
«Не нравится мне это», — пробормотал он.
«Выглядит так, будто они
собрались напасть на рынок», — закончил Кальп. «Это не просто показуха, Дукер. О, Феннерово копыта!»
Историк посмотрел на Кальпа. Во рту у него пересохло.
«Ты открыл свой путь».
Маг не ответил и скользнул прочь с мола, не сводя глаз с красных клинков, которые уже сели в седло и строились на дальнем конце причала, напротив пяти сотен горожан, которые вдруг затихли и начали отступать в переулки по узким проходам между повозками и навесами торговцев. Давка в толпе вскоре вызовет панику, и именно этого хотели добиться красные клинки. Отпустив копья, которые повисли на лямках из сыромятной кожи, красные клинки положили стрелы на тетивы. Кони под воинами мелко дрожали, но не двигались с места. Толпа вдруг вскипела, будто в некоторых местах под ней зашевелилась земля. Дукер увидел фигуры, которые двигались не прочь от пристани, а наоборот, к шеренге воинов. Кальп сделал полдюжины шагов к красным клинкам. Протолкавшись через толпу, фигуры сбросили капюшоны и тилабы, открыв солнцу кожаные доспехи с нашитыми железными пластинами. В затянутых в перчатки руках блеснули длинные ножи. Темные глаза на загорелых, покрытых татуировками лицах виканцев, холодно и твердо смотрели на Барью и Мескера Сетралов и их воинов. 10 виканцев остановились напротив примерно 40 красных клинков, и люди за их спинами застыли, безмолвные и неподвижные, словно статуи.
«Посторонитесь!» — заревел Барья, лицо которого потемнело от ярости. «Или умрите!»
Виканцы бесстрашно и издевательски захохотали. Дукер сорвался с места и поспешил за Кальпом, который уже приблизился к красным клинкам. Увидев мага, Мескер прорычал проклятие. Его брат нахмурился.
«Не будь дураком, Барья!» — прошипел чародей.
Командир клинков угрожающе сощурился.
«Используешь против меня колдовство, зарублю», — заявил он.
Теперь Дукер уже заметил татараловые звенья, вплетенные в кольчугу Барьи.
«Мы перережем эту кучку варваров», — прорычал Мескер. «А потом отметим свое прибытие в Хиссар как должно, кровью предателей».
«И 5000 виканцев отомстят за убитых родичей», — сказал Кальп.
«И отнюдь не стремительными ударами мечей. Нет. Вас живьем насадят на железные зубцы набережной, на потеху чайкам. Калтейн не твой враг, Барья. Вложи меч в ножны и представься новому кулаку. Поступишь иначе, пожертвуешь жизнью, своей и своих солдат».
«Не делай вид, будто меня не видишь», — рявкнул Мескер. «Барья мне не указ, колдун».
Кальп ухмыльнулся.
«Цыц, щенок, куда Барья идет, туда Мескер следует. Или ты скрестишь клинки со своим братом?»
«Хватит, Мескер!» — пророкотал Барья.
Тальвар его брата вылетел из ножен.
«Ты смеешь мне приказывать?»
Виканцы подбадривающе заорали. Несколько смельчаков в толпе за ними рассмеялись. Лицо Мескера побелело от гнева. Барья вздохнул. «Брат, не сейчас!» Верховой отряд хиссарской стражи замаячил над головами горожан. Конники начали расчищать себе дорогу между прилавками и лотками. Слева зазвучал улюлюкающий хор голосов. Обернувшись, Дукер и остальные увидели 6 десятков виканских лучников, которые уже натянули луки, направив наконечники в красных клинков. Барья медленно поднял левую руку и подал резкий знак. Его воины опустили оружие. Рыча от разочарования, Мескер с силой вогнал тальвар в деревянные ножны.
«Прибыл почетный эскорт», — сухо заметил Кальп. «Похоже, кулак вас ждал».